В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 14 июня. С вами Егор Устинов и Александр Лащенко. И поговорим мы в программе вот о чем. Мост КПВВ в станице снова собирается чинить. Плесните в канистру. Топливный кризис в Донецке.
Вон чувак с канистра идет, пешком. Наверное, где-то заглох.
И зачем так называемые казаки в России продают болельщикам на гайки?
Те самые, которые недавно в Москве казаки применили против сторонников Алексея Навального.
Одна лоза, потом оплетается другая.
Ну, действительно, сегодня, 14 июня, в России открывается финальная стадия чемпионата мира по футболу. Президент Владимир Путин уверяет, что футбол вне политики. Критики Кремля призывали к бойкоту Мундиаля в России, вспоминая об аннексии Крыма, сбитом над Донбассом Боинге, политзаключенных в России, в частности, Олеге Сенцове, продолжающем уже второй месяц свою голодовку. Перед Мундиалем в России в Лондоне провели финал так называемого чемпионата мира по футболу так называемых сборных, непризнанных, опять же, все в кавычках, государств. Среди участников команды так называемых ДНР и ЛНР были, правда, сошли в начальных стадиях этого так называемого, опять же, турнира. А сегодня в Донецке финал юношеского футбольного турнира, приуроченный к Мундиалю в России. В какой, собственно, футбол играет ЛДНР? Об этом будем говорить в прямом эфире с политологом, блогером, донечанином Кириллом Сазоновым. Имеете возможность также задавать им вопросы вы, друзья, набрав номер 0800-300-403, вайбер 066-901-24-34, скайп «Донбасс Реалии» кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Начинаем же программу традиционно со свежего выпуска новостей. Со мной в студии Егор Устинов. Опять же, пожалуйста, Егор, тебе слово.
Приветствую. Помощник президента России Владислав Сурков продолжит заниматься в администрации Кремля вопросами урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне президент России Владимир Путин переназначил сотрудников своей администрации. О том, что Сурков может покинуть свой пост, ранее сообщали некоторые российские СМИ. Четверо украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня. На Луганщине в районе населенных пунктов Новотошковская, Новоалександровка и Новозвановка, на Донецком направлении в районе Авдеевки, на Мариупольском в районе Толоковки и Водяново. В группировке ЛНР в свою очередь сообщили об обстреле населенных пунктов Донецкий, Калинова и Калиновка со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Донецка. Сегодня четвертая годовщина гибели 49 украинских военных в небе Луганщины. В ночь с 13 на 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганск поддерживаемые Россией боевики подбили военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. В 2017 году Павлоградский районный суд признал виновным в трагедии генерал-майора Виктора Назарова, который на тот момент был начальником штаба антитеррористической операции. Суд говорил генерала к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. Служба безопасности Украины опровергла информацию интернет-ресурсов группировок ЛДНР о переходе военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Тараса Гапьяка на сторону боевиков. По данным СБУ, его так называемые признания были получены под пытками. В спецслужбе отмечают, что военнослужащий попал в плен в марте 2017 года. 27 декабря он в рамках большого обмена пленными был освобожден. В России сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Событие будет происходить на фоне худшего со времен холодной войны обострения отношений Москвы с Западом. Представители власти ряда стран, в частности Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши, Финляндии, объявили о намерении бойкотировать чемпионат в России. Кроме того, 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали страны ЕС к бойкоту. Причиной этого они назвали агрессивные действия России в Украине и Сирии, отравление в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, дезинформационные кампании Москвы, вмешательство в выборы и попытки разделить Евросоюз. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую также слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403, Viber 066-901-24. По скайпу можете с нами связаться. Тема нашего разговора в прямом эфире с блогером, публицистом, донечанином Кириллом Сазоновым. Футбол – это только самый популярный вид спорта, чемпионат которого, точнее, финальный стадия открывается именно сегодня в России. И это также политическая игра, в которой каждая сторона имеет намерение получить свои дивиденды, забить свои голы. Не только Владимир Путин, но и так называемая ЛДНР. Вот и об этом будем общаться минут через 10 с Кириллом Сазоновым. А пока к иным темам.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Павел Жебрівський исключил возможность стать заместителем генерального прокурора Украины. Об этом уже экс-руководитель Донецкой облгосадминистрации заявил сегодня на итоговой своей пресс-конференции по итогам того, как он руководил этой областью. Также среди своих достижений чиновник назвал открытие опорных школ, ремонт дорог, создание программы поддержки малого бизнеса украинской Донецкой. «Куркуль», так называется программа. При этом господину Жебрівському не удалось восстановить газоснабжение при фронтовых Маринке, Красногоровке и Авдеевке. Но, опять же, боевые действия при этом не прекращались, потому возможности бывшего уже руководителя Донеччины были не безграничными. Почему же Павел Жебрівський подал в отставку? И главное, кто теперь его сменит? Расспросим нашего корреспондента в Краматорске Никиту Луцкого. Он с нами на прямой связи. Приветствую тебя, Никита. Что же интересного рассказал сегодня Павел Жебрівський?
Добрый вечер. Итоговую пресс-конференцию Павел Жебрівський начал с приятного события для многих дончан и журналистов. Он вручил орден княгини Ольги журналисту и переселенке из Донецка Елене Смирновой. Что же касается своей деятельности на посту, о ней бывший уже руководитель областной военно-гражданской администрации рассказывал совсем недолго. В первую очередь он акцентировал внимание на создании опорных школ, молодежных центров, спортивных площадок. Также заявил свое удовлетворение развитием программы «Украинский Донецкий Куркуль» для развития частного предпринимательства. А вот одна из крупнейших неудач Жебрівського – это построенный, но так и не запущенный газопровод в Авдеевке. И в этом бывший губернатор объявил опального олигарха Сергея Курченко, имеющего, как кажется Жебрівському, прямое отношение к облгазу.
А, кстати, собственно, Никита, еще кроме вот этих проблем, которые обозначил сегодня Павел Жебрівський, что, собственно, последним, так сказать, послужило, как бы, ну, спусковым крючком в переносном значении этих слов, что он решился на такой шаг? Что случилось, собственно? Почему именно сейчас ушел в отставку?
В последнее время очень много было разговоров среди журналистов, общественных деятелей о том, что Павел Жебрівський не справился с агитацией и политическими планами президента Украины. В разговорах с военными офицеры рассказывали, что Жебрівський не нашел общий язык с названием операции объединенных сил. Сам чиновник сказал, что причин было несколько, и выделять какую-либо одну самую главную он не станет. А что касается дальнейшего своего назначения, было очень много вопросов, было очень много домыслов, и вот что он ответил на этот счет, я прошу прямо увечь.
Я рассчитываю, что, в принципе, будет використаний мой досвід, мои знания, мои погляды, и в цьому напрямку будем працювати. Але заступником ні такого я не піду. Я і заступник, це не сумісна річ.
Никита, вряд ли это господин Джебривский прогнозировал, но что говорят краматорские обозреватели, не знаю, чиновники местные, какие есть мнения, кто может сменить господина Джебривского? Вот такая версия прозвучала, я так понимаю, на интернет-издании «Остров», что вроде бы Юрий Гринчак, замминистра нынешнего, вроде бы не исключено, что станет следующим руководителем Донеччины, хотя, опять же, это все лишь одна из версий.
Ни одной фамилии Павел Жибрицкий не называл, в его ближайшем окружении об этом тоже вслух не говорят. Фамилия Юрия Гринчака действительно звучит очень часто в связи с возможным его назначением на пост губернатора Донецкой области. Сам Жибрицкий рассказал, что предлагал президенту две кандидатуры на свою должность, но фамилии опять-таки называть не стал. Вероятно, будет это уже известно сегодня вечером, поскольку Жибрицкий планирует сегодня встречу с Петром Порошенко, и там будет уже, вероятно, понятно, кем будет дальше работать Жибрицкий и кто дальше будет работать на его должности в Донецкой области.
Спасибо, Никита. Действительно, вот сейчас 17:11 почти по Киеву. Пока неизвестно, кто сменит на месте руководителя Донеччины Павла Жибрицкого. Посмотрим, каковы будут результаты встречи господина Жибрицкого с господином Порошенко. И действительно ли тот же Юрий Гринчак или кто иной возглавит Донеччину, что если об этом станет известно сегодня вечером или нет.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Несмотря на обещания лидера группировки так называемой ДНР Александра Захарченко, с бензином в Донецке так и не стало легче. Очереди на СЗС довольно большие, топливо в городе мизер. Люди, как и прежде, устраивают переклички в соцсетях в поисках заветной канистры. По крайней мере, некоторые донеччане об этом сегодня сообщили нам. А повлиял ли топливный кризис на подконтрольной Украине территории? Ведь автомобилисты пересекают линию разграничения туда и назад. Постоянно узнавала моя коллега, что же там с бензиновым кризисом сейчас. Дарья Куренная.
Уже несколько недель в оккупированном Донецке продолжаются перебои с поставками топлива. Из-за этого на заправках выстраиваются очереди, а на некоторых АЗС бензин отпускают и вовсе по талонам. Дончане выкладывают в соцсетях фото и видео того, как автомобилисты ищут бензин.
И вот дела в ДНР творятся. Скорая помощь, чтобы заправиться, стоит в очереди за бензином.
Говорится за кадром в одном из таких роликов, снятых в Донецке. Узнать о наличии топлива на заправках Донецка и других городов на неподконтрольной части Донецкой области можно на сайте так называемого госпредприятия «Республиканская топливная компания». По данным сайта, в Донецке в наличии лишь газ и дизельное топливо. Кое-где можно найти 92-й бензин с пометкой «гуманитарный». Несмотря на то, что топливо в дефиците, машин на улице меньше не стало, рассказали радио «Донбасс Реалии» жители Донецка. Да и рейсов КПВВ не стало меньше. Если еще неделю назад уехать в сторону подконтрольной территории было проблематично, то последние несколько дней все рейсы с автовокзала Южный уходили по расписанию. Не вызвал ли дефицит топлива наплыв автомобилистов с неподконтрольной территории на заправки вдоль линии разграничения? С таким вопросом радио «Донбасс Реалии» обратились на заправки Бахмута, ближайшие к КПВВ «Майорск».
За сколько времени у них нет неделю, ажиотажа нет?
Говорит Людмила, кассир АЗС «Параллель» в Бахмуте.
Очереди, то нет очереди никаких. Какой? Были бы гроши, чтобы были. Самое главное, чтобы были гроши.
Рассказывает на заправке Павел и Владимир.
Тут быстрее всего цена топлива, это другой вопрос. А нехватка топлива, если бы было дешевле, может быть, тогда ощущалось. Сейчас люди меньше ездят из-за цены.
Рассказал водитель Александр. Не видит изменений в работе АЗС и директор сети «Параллель» в Бахмуте Виталий Владимирович.
Да я бы не сказал, что ажиотаж какой. Как было, так оно и есть. Абсолютно изменений никаких. Поток автомобилей такой же не изменил. День ото дня не это самое, но тоже в зависимости. Там, допустим, пятница. По пятнице нам как-то больше, там, на ближе к выходным. На выходные нету никого. Ничего не изменилось.
Тем временем на заправках в оккупированных городах Донецкой области на месте информации о наличии бензина стоят прочерки. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня день открытия финальной стадии чемпионата мира по футболу. В 18 часов состоится первый матч данного турнира. На московском стадионе «Лужники» выйдут на поле сборная хозяев турнира, сборная России и сборная Саудовской Аравии. Но 12 городов России принимают этот турнир. Не только, конечно, Москва, где состоится открытие и финальный матч. И в частности, Ростов-на-Дону тоже принимает игры Мундиали. И в этом городе во время чемпионата будут продавать, среди прочего, нагайки в качестве сувениров. Те самые, которыми, например, не так давно в Москве казаки, так называемые или не так называемые, разгоняли сторонников оппозиционера Алексея Навального. Казаки надеются на большой спрос на нагайки у болельщиков. В городе свои матчи проведут команды Исландии, Мексики, Саудовской Аравии, той же, которая играет в одной группе с Россией, Уругвая, еще одна команда из этой группы, Южной Кореи, Хорватии, Бразилии и Швейцарии. Подробнее о материале журналистов проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
В День России 12 июня в Ростове-на-Дону в честь государственного праздника решили бить рекорды. В канун чемпионата мира это, конечно, должно было случиться под стенами Ростов-арены.
Молодежь Ростовской области устраивает уникальный флешмоб. Мы растягиваем самый длинный триколор в России, длина которого 220 метров. Больше 500 молодых ребят пришли поучаствовать с нами в флешмобе. Я хочу сказать, что всем желающим флага не хватило.
Депутат Ростовского законодательного собрания Екатерина Стенякина говорит, что участников патриотического флешмоба собирали через социальные сети. Сами участники из спортивных школ, школьники и студенты говорят, что организатором флешмоба была городская мэрия.
Город Ростов-на-Дону, да. Перед чемпионатом мира нас пригласили как волонтеров поддержать и раскрыть флаг.
Позвали наши из школы тренеры для того, чтобы мы приняли участие с нашими детьми.
Мы сюда пришли от института, мы поддерживаем как бы весь праздник, всю эту акцию. Сегодня это очень знаменательный день, как для нас, так же и для всех россиян.
4 года назад в России с помощью бюджетников и школьников власти создавали массовость во время эстафеты Олимпийского огня игр в Сочи. В Ростове-на-Дону за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу даже у российских триколоров на концерте в честь Дня России почему-то одинаковые удочки вместо древка.
У нас есть уникальная возможность показать всему миру, что такое Россия. У нас нет другого пути, как показать, что мы мирный и гостеприимный народ.
Главной витриной донского гостеприимства в Ростове станет Левобережный парк. Его построили на месте заброшенного городского пляжа. И вместе с набережной его благоустройство обошлось почти в 1 миллиард рублей. Сейчас это фактически единственная прогулочная зона рядом с Ростов-ареной, которая и сама стоила почти 20 миллиардов рублей или 350 миллионов долларов. За эти деньги ростовские власти превратили то, что раньше было городской окраиной, в новый городской центр. Теперь здесь самая большая в городе детская площадка, а во время чемпионата здесь будет самый большой рынок сувениров, на котором в дни чемпионата смогут побывать все 45 тысяч зрителей сразу после матчей. Здесь продают казаческую одежду, народные музыкальные инструменты и нагайки. Те самые, которые недавно в Москве казаки применили против сторонников оппозиционера Алексея Навального. Сергей Семенец говорит, нагайка – сувенир с функцией самообороны, но никак не инструмент нападения на безоружных людей.
Вы знаете, большинство молодежь берет в машину. Деревянная ручка идет. Дерево, бук, дуб. Внутри плетется одна лоза, потом оплетается другая. Есть 3, есть 4, есть 5. Есть просто трос. Шведы покупали, японцы покупали.
Шведы и японцы на чемпионат мира в Ростов-на-Дону не приедут, но казаки надеются на бешеный спрос на нагайки и от болельщиков других национальностей. В дни проведения матчей в городе ждут до 20 тысяч иностранных болельщиков. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Ростов-на-Дону.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну что ж, обещанная тема дня прямого эфира программы «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика. Без линии разграничения». Да, сегодня в России открывается финальная стадия чемпионата мира по футболу. Вот через 40 минут матч начнется в Москве на стадионе «Лужники». Хозяева турнира сборной России будет принимать сборную Саудовской Аравии. Уже через 10 минут церемония открытия в 17:30. Президент Владимир Путин уверяет, что футбол вне политики. Вот накануне он об этом заявил. В Москве тем временем критики Кремля призывали к бойкоту Мундиаля в России, вспоминая об аннексии Крыма, сбитом на Донбассе. Боинги, политзаключенные заключенных в России, в частности Олеге Сенцове, который продолжает уже второй месяц свою голодовку и не собирается отказываться от такого шага. Перед Мундиалем в России, в Лондоне, кстати, провели тоже чемпионат мира по футболу, в кавычках, правда. Играли так называемая сборная непризнанных государств, опять же, все в кавычках. И среди участников были команды так называемых ДНР и ЛНР. Ну, там сборная Кипра, Южная Осетия, если не ошибаюсь. Ну, весь набор вот таких вот великих футболистов. Вот. А сегодня в Донецке действительно спортивный турнир, финал юношеского футбольного турнира, приуроченный к Мундиалю в России. Футбол футболом, если все-таки Владимир Владимирович Путин не совсем прав, если в футболе есть, имеется и политическая составляющая. В какой футбол пытается играть сейчас так называемая ЛДНР и насколько успешно? Об этом будем говорить в прямом эфире с политологом, блогером, донечанином Кириллом Сазоновым. Приветствую вас, Кирилл.
Добрый вечер.
Номер прямого эфира. Имеете, друзья, возможность лично пообщаться с Кириллом, свои вопросы ему задать, если наберете этот номер. 0800-300-403, Skype к вашим услугам. Аккаунт Донбасс Реалии, кириллицей, пожалуйста, набирайте. Ну и Viber также 066-901-24-34. Ну, Кирилл, прежде чем мы поговорим о футболе, скорее как, ну, не спортивном факторе, а политическом на территории неподконтрольной Украине, собственно, чемпионат мира в России месяц будет продолжаться, аж 15 июля закончится. Владимир Путин же не только накануне выступил, обнимая с президентом ФИФА господином Инфантино прямо так же вместе с ним стоял. Я думаю, может, и Блаттер бы, предыдущий глава ФИФА, так бы, грубо говоря, не обхаживал президента России. Ну и будет финал, Владимир Владимирович обязательно кубок вручит. Вот этот фактор. Путин победил? Мы не знаем, Германия, Бразилия выиграет. Это невозможно спрогнозировать. Пеле постоянно прогнозы делал и всегда ошибался. А с политической точки зрения, Владимир Путин добился своего? Бойкот на самом деле, ну какой бойкот? Ну матчи же состоятся все. Это его трюк или так неправильно говорить, Кирилл?
Это не его заслуга, это, как говорили, недоработка европейских стран. На самом деле Олимпиаду в России и чемпионат мира по футболу, который проходит в России, вполне заслуженно сравнивают с Олимпиадой в гитлеровской Германии накануне Второй мировой войны.
1936 года в Берлине.
Да, да. То же самое, та же пропаганда, та же попытка выглядеть белыми пушистами, попутно готовясь зажечь пожар как можно больше. То есть, да, тогда Гитлер тоже говорил о триумфе немецкого духа. Они тоже показывали, какие они арийцы. Как все закончилось для Гитлера, мы знаем. Для Путина, я думаю, тоже узнаем.
Ну, кстати, прежде чем мы продолжим говорить и об этом турнире, и других факторах политических футбола, моя коллега вспомнила событие другой Олимпиады, не 36-го года в Берлине, а 80-го в России. Там был настоящий бойкот. Например, сборная США в полном составе не приехала, другие сборные отсутствовали, либо выступали под олимпийским флагом. И вот моя коллега сравнила те события и нынешние, в каких условиях тогда проходила Олимпиада. Мы помним, это как раз полгода прошло после вторжения советских войск в Афганистан. И сейчас вот этот фон. Война на Донбассе, которую они прекращают. Голодовка Олега Сенцова. Второй месяц Олег Сенцов продолжает свою акцию. Итак, каким же оказался протест против ввода советских войск в Афганистан? Как прошла та Олимпиада, расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
Бойкотировать Олимпиаду 80 и перенести ее в любую другую страну первым предложил президент США Джимми Картер. Это случилось через 8 дней после того, как советские войска взяли дворец Амина в Афганистане. Слова не разошлись с действиями. США не пустили своих спортсменов на игры в советскую Москву, поставив условие вывести войска из Афганистана в течение месяца. В феврале 1980-го вторжение СССР в Афганистан осудила Генеральная Ассамблея ООН, но Международный Олимпийский комитет, несмотря на это, оставил Олимпиаду 80 в Москве. В кулуарах президент МОК Майкл Моррис Киланин сообщил руководителю спортивного ведомства СССР Сергею Павлову, цитирую, «Если бы МОК состоял из министров, вы бы игры потеряли». В интервью российской редакции «Радио Свобода» Нельсон Лецкий, руководивший в 1980 году штабом группы бойкота Московской Олимпиады, рассказывал.
Многие американские спортсмены были не согласны с решением МОК США поддержать протест правительства. Мы получали много писем. Я помню много таких таких встреч, где приходилось подолгу убеждать спортсменов, годами готовившихся к Московской Олимпиаде, почему их просят не участвовать. Но в итоге правительство США их убедило, и американская сборная не поехала в Москву.
Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, в Советском Союзе традиционно вещали населению, что на самом деле поддерживает СССР большинство, а те, кто не приедут, не показатель, ведь будет аж 80 стран, а пропустят игры только 65. СССР старался привести делегатов стран любой ценой. Так, перед визитом в Москву канцлера ФРГ Гельмута Шмидта обсуждался вопрос о великом подарке – автомобиле «Нива». Бойкотировали лидеры летних олимпийских видов спорта – США, Канада, ФРГ, Китай, Япония, Южная Корея, Турция. Чили, Аргентина, страны Африки и Азии бойкотировали игры из-за солидарности с афганскими братьями по вере. Также игры саботировали Ливия и Иран, которые были недовольны участием Израиля. Большинство команд Европы, которые все же приехали на игры, выступали под флагами Международного олимпийского комитета. И только сборные Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции под национальными флагами. В случае их победы звучал гимн МОК, а не национальный. Были государства, которые в играх хоть и участвовали, но демонстративно не вышли на церемонии открытия Олимпиады. Парад команд. Вечный вопрос трансляции и из-за этого финансовых потерь, про которые так часто говорят эксперты США в 1980-м, был тоже решен. Вот что рассказывал Нельсон Лецки.
NBC заплатила $75 миллионов за права на трансляцию игр, и им не хотелось терять эти деньги. Но под давлением правительства США, NBC и многие другие телекомпании в итоге не стали показывать Олимпиаду. И многие другие американские компании, заинтересованные в участии в московских играх, также были вынуждены отказаться.
Для спортсменов, которые отказались от участия в Олимпиаде в Москве, были проведены Олимпийские игры бойкота в Филадельфии. В соревнованиях приняли участие 29 стран. Интересно, что через 4 года у Москвы появилась возможность отомстить США, ведь игры 84 проходили в США. И хотя бойкот тоже устроили, численность отказников оказалась в разы меньше. СССР, ГДР и некоторые социалистические страны. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Кирилл, опять же, общаюсь в прямом эфире с политологом, блогером, донечанином Кириллом Сазоновым. А может быть, такая форма протеста, или ну, как угодно, как бойкот, она в принципе неэффективна? Ведь спортсмены, раз в 4 года происходит такое масштабное соревнование, как Мундиаль, некоторые футболисты ждут это всю жизнь, и другого шанса может не предоставиться. Ну, я не знаю, вот, может, с этой точки зрения эффективность, она может быть и низкой, как вы считаете?
Смотря, бойкот, он может быть эффективен или неэффективен в зависимости от количества участников. То есть, если вы откажетесь, допустим, завтра ходить в магазин Сельпо, то магазин Сельпо это не заметит.
Не на правах рекламы мы это говорим, не на правах рекламы.
Если не захочет ходить 1000 человек, магазин это почувствует и примет меры. Если захочет ходить всего 2 человека, магазин закроется. То есть, точно так же с спортивными мероприятиями. И что парадокс, прошло 38 лет с 80-го года, и мы видим, что, по сути, ничего не меняется. Есть решительная позиция США, решительная позиция Канады. И совершенно бесхребетная любовь к деньгам Олимпийского комитета, такая же любовь к деньгам.
Здесь FIFA,
и FIFA, да. Олимпиаду России, помним, после нее сразу напали на Грузию. То есть, мы видим, что они всегда как-то прогибаются. Это очень удобная позиция. Спорт вне политики. И я их осуждаю точно так же, как своих соотечественников, которые сегодня говорят, что война не наша.
6 тысяч, по данным УЕФА, по данным Ирины Геращенко, вице-спикера Рады, 5 тысяч поедут украинцев на чемпионат мира по футболу в России.
На самом деле, российские шпионы уже слили информацию о 5 тысячах украинских диверсантов из правого сектора, которые направляются на разведку в Ростовскую область. Мы теперь очень за них переживаем.
Угу, хорошо, даже так. Итак, один из слушателей или слушательниц набрал номер телефона 0800-300-403, имеет возможность адресовать свой вопрос Кириллу Сазонову. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Пожалуйста.
Алло.
Да, только представьтесь, пожалуйста.
Я Александр, Луганская область, ну, конкретно Нововое. Ну, немножечко хотел бы разбавить, раз ваши... честно сказать, такие русофобские, ну, такие настроения. Ну, извините, не выключать это, если можно.
Ну, если вы будете в рамках, так сказать, конечно, не выключаем. Имеете возможность сказать что, все, что пожелаете. Пожалуйста, Александр.
В рамках.
А, пожалуйста.
Глупо сравнивать с 36-м годом в Германии. Ну, честно, глупо. А не хотели бы вспомнить, вот, допустим, у меня есть книга «Последний поединок», когда «Динамо Киев» с немцами играли.
когда последнюю жизнь отдавали. Это украинцы играли, вы понимаете. Они были русским, российским, ну, как советскими людьми. Вы понимаете? И чего вы сейчас действительно говорите? Да, вот спорт не политика. Да, вот, а почему не политика? Давайте его с политикой. Зачем? Зачем это делать? Слушайте, нормально. Нормальная Россия сейчас. Вот посмотрите, вы подивитесь, там сейчас, что там робится. Там все радуются. Украинцев 5 миллионов, черта, 5 тысяч, вы говорите, черта с два. Там пол Украины уже в России. Хотя, ну, вы понимаете, они все любят футбол. Все классно. Слушайте, ну, точно так же, как Россия взяли, и вот когда запретили вот этой девочке приехать на, ну, спевать, да, в это, в Украину, в Киев, так, и Россия взяла и запретила, Первый канал не транслировал эти, как скажите, ну...
Евровидение, вот, Александр, да?
Евровидение, да. Это тоже глупость, это страшная глупость. Это, извините себе, ну, не хочу ругаться.
Не надо ругаться, не надо. Вот, а Кирилл вам сейчас ответит. Оставайтесь на связи, Александр. Пожалуйста, Кирилл.
Вы знаете, чудесная позиция говорит, что спорт вне политики. Я вам поясню на простом примере, что самая глупая мысль в голове кролика, это если он будет вести себя хорошо, волк его не съест. На самом деле съест, просто потому что хочет есть. Спорт вне политики. Все россияне очень радуются. Они очень радовались, когда сбили «Боинг». Они очень радовались, когда сбили самолет с украинскими десантниками. Они очень радовались, когда отжали Крым, и там сейчас занимаются натуральным геноцидом крымских татар. Они очень радовались, когда убивали украинцев в Донецке. Они кричали: «Ура, ура, мы убиваем украинцев, мы закидаем их шапками». Ну и спорт вне политики, они очень радуются. Когда они радуются, мы плачем. Не потому, что мы их не любим, а потому, что они уже выработали у нас такой рефлекс. Радость России,
наше горе. Это русофобия, Кирилл, как утверждает Александр? Нет, то, что вы сейчас говорите?
Пусть будет русофобия. Я бы с удовольствием процитировал этого мотоциклиста главного, от которого пахнет не бензином, а бюджетом.
Это который?
Хирурга.
Золдостанов.
Да. Он замечательно минуты две говорил про русофобию, но я не могу, мне надо сделать ампутацию мозга, чтобы это повторить.
Вот это все, что вы делаете. У вас фамилия Сазонова, возможно, у вас русская кровь течет в вашем
жилах. Да, мне сегодня в Фейсбуке писали, что я своим поганым ртом позорю русский язык.
Александр, вы нас слышите? Имеете возможность продолжить своим... Пожалуйста.
Я слышу, да. Ну, в принципе, да, там все почти верно. И десантников сбили, да. Единственное, что, ну, «Боинг» не доказали, как бы там не...
Уже доказали, все, уже доказали. Это было очевидно с самого начала.
Ну, может быть, я, именно без этого сам, без последних...
24 числа было заседание пресс-конференции Следственной комиссии Нидерландии совместной.
Я же не могу, да, за всем. Но, если честно, я бы поменьше. Если честно, я бы дружил все-таки. Ну, поймите, мы рядышком. Ну, бог ты мой. Ну, Америка, черти где. И потом она уже от нас далеко. И вы видите, нас уже и Европа уже бросает. Ну, с кем мы останемся? Ну, о чем вы говорите? Давайте дружить. Я хочу, чтобы мы... А я вообще нахожусь... Хотите, я вам сейчас скажу? 25 метров от России. У нас улица Дружбы Народов. Улица Дружбы Народов. Четные... слушайте, четные это русские, а не четные украинские дома. Вы понимаете? 20 метров. Всего-навсего 20 метров от России. Все, мы сейчас россияне поставят там забаряку такой 8-метровый. Мы рядом ходили все время, всю жизнь ходили. Все, я уже не могу. Я там рыбу покупал сюда, она там очень дешевая. Теперь они не могут нам пойти сало купить, мы не можем туда прийти рыбу купить.
Александр, я прошу прощения, просто у нас время не безгранично. Я так понимаю, конечно, это на линии фронта фактически, так, ваш населенный пункт, Меловое, правильно? Можно так?
На линии фронта, это Чертково, Меловое, вы разумеете, что это? Это дальше от линии фронта, где-то 150 километров, ну, от Луганска. Но это именно вот с Россией, это граница с Россией,
хорошо,
понимаете?
Александр, как вы считаете, вот я так понял вашу мысль, что Россия забор поставит, да, отгородится, вы и так предполагаете. Ну, даже если бы она отгородилась, это было бы решение. Два суверенных государства, Украина и Россия. И, ну, и вы же помните, что было это во время так называемой русской весны в 2014 году. Граница была открыта, фактически неконтролируемая Украина. И кто из-за границы шел?
С российской... Я проезжал через границу, извините за выражение, выпивший, на скорости 120 км в час. Не было никакой границы.
Они приняли за своего, наверное, просто.
Не, ну не надо. Александр, мне просто интересно, смотрите, вот действительно, мы вас внимательно слушаем, вы ни в коей мере не отключаем и не редактируем. Вы считаете, после вот этих вот 4 лет, то, что произошло, сколько, 10 тысяч, как минимум, трупов на Донбассе в результате этой войны, можно все это забыть и дружить дальше с Россией? Я сейчас не о чемпионате мира даже спрашиваю вас. Так, Александр?
вы вопрос какой задали, извините.
Вы не услышали. Смотрите, Александр, 10 тысяч трупов, как минимум, по разным данным, но это минимальная оценка. 4 года войны на Донбассе, 10 тысяч трупов. И это все, как я вас понимаю, если ошибаюсь, вы меня поправите. Это все можно забыть и дружить с Россией дальше. Так?
Никогда в жизни. Но... А где уверенность, что это чисто Россия? Ведь они же там тоже, они же там воюют, эти ваганчане, ополченцы, вы разумеете? Вот это что.
А вы считаете, Россия ни при чем, да? Трактористы и шахтеры, как Владимир Владимирович сказал.
Ну, в принципе, нет, конечно. Да, снаряды, конечно, наверняка потратят. Но я вам сейчас скажу. Вот когда ГДР и ФРГ вот это соединялись, да, и туда вот эти вытаскивали танки, а у меня там однокурсник, он служил именно в одной части, именно в ГДР. Так там стояли в Луганске танки в 5 этажей. Вот эти Т-62 в 5 этажей складировали их. Там их полно, и сейчас еще полно. Ну, чего надо обязательно их надо поставлять из России? Их и там достаточно.
То есть, Александр, их хватит на 4 года войны, которая 4 года продолжается уже? Хватит, да?
Да, там на 45 лет хватит. Ну, и хорошо. На 400 хватит лет.
Мы вас услышали, Александр. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Вот слушатель Александр с Луганской области, с населенного пункта Меловое. Наш телефон 0800-300-403-SkyDonbassReality. Кириллицы можете набрать. Вайбер 066-901-24-34. Мы сегодня говорим в день открытия финальной стадии чемпионата мира по футболу о том, может ли быть спорт его самый популярный, ну, самый популярный вид спорта — футбол вне политики. Гость студии — политолог, блогер, донечанин Кирилл Сазонов. Кирилл, вот я хотел говорить даже, обсудить не только чемпионат мира, опять же, но вот эта новость, с позволения сказать, в Лондоне, как сообщили СМИ, кстати, Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, отреагировал на это, провели так называемый чемпионат мира, я забыл, как эта организация называется, ну, не ФИФА, конечно, и там вот эти вот сборные непризнанных государств, все в кавычках, среди участников были так называемые ДНР и ЛНР, вот, то есть пытаются... Вот эти территории, неподконтрольные Украине, любой ценой и выйти на международную арену, можно так сказать? Или это только спорт и все?
Это работа исключительно на СМИ, это работа на пропаганду. Никак они не выходят. Ну, то есть во дворе мы можем собраться и поиграть. Я могу сейчас собрать 3 друзей, которые будут представлять Францию условно, а 3, которые представляют Великобританию. И мы сыграем неплохой матч, у нас во дворе есть небольшой стадион. И завтра запустим новость, что непризнанная команда Англии победила у непризнанной команды Франции.
Если не ошибаюсь в эту маленькую тайну, вы где-то в Буче, да, живете?
Да, да.
Значит, сборная Буча, да?
Не, ну сборная Буча не так потрясет интернета, что Великобритания выиграла у Франции, хотя они даже не играли. Угу. Или непризнанная сборная Лондона. Ну, то есть, в порядке бреда можно генерировать все, что угодно, если у тебя есть хотя бы 200 там, евро.
Но Павел Климкин считает, что это недопустимо. Федерация футбола Украины отреагировала, господин Павелко. То есть, это не так все и, ну, как бы, не такое вот просто банальное шоу примитивное.
Ну, люди могут играть в футбол.
Отреагировал в том смысле, что должна быть осуждение со стороны ФИФА, Федерации футбола Украины, возможно, правоохранительных органов Украины. Там же закарпатская команда принимала участие.
Вы знаете, я бы сказал, грешно смеяться над больными людьми.
Ну, такое ваше мнение.
Тут нужен доктор, нужно кодировать, нужно как-то выводить людей из этого состояния в реальность. Осуждать их какой смысл? Они, собственно, как капризные дети, хотят привлечь внимание, не более того.
Хорошо, 0800-300-403, этот номер набрал еще один наш слушатель или слушательница. Пожалуйста, в эфире, добрый вечер, только не забудьте представиться.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Да, меня зовут Олег, Киев. Смотрите, мне интересна вот история. Знаете, было государство Русь, Киевская Русь. И раньше, да, Ростов, Великий Новгород, Смоленск, ну все города вот эти... принадлежали Руси. И вот сейчас, в преддверии чемпионата мира по футболу, много спортсменов-футболистов соседней державы, именно вот Русь, да? И лично я, видимо, буду болеть за этих людей, которые вне политики, вот. И глобально, как вы относитесь к переименованию, скажем, Украины в Русь? Не кажется ли вам, что это был бы первый шаг, а второй шаг был бы произвести референдум в соседних областях соседней страны и присоединить их к Руси?
Ну, даже так. А что ж с Российской Федерацией тогда будем делать, Олег?
Развалим ее.
Ну хорошо. Ну, не совсем по теме нашего разговора, но все-таки, Кирилл.
Олег, я думаю, что это вы тонко издеваетесь так на самом деле. Вопрос не обсуждается. Если говорить всерьез, то у России проект был простой. Либо захват Крыма однозначно, захват Крыма и объявление о территории России. Оккупация Донбасса, если получается оккупация 8 регионов Новороссии, но они сломали зубы об Одессу, Днепр, Запорожье. и, в принципе, Харьков, захватили только две области. После этого им Донбасс не нужен. То есть паспорта они там не раздают, гражданство не дают, справок серьезных не дают, дипломов не признают. То есть им эти территории не нужны. Это кровоточащая рана на теле Украины, которую они хотят поддерживать, так ковыряя постоянно своей палочкой, чтобы Украину постоянно немножко трясло от боли. То есть, всерьез они, конечно, никого присоединять больше не собираются. Они собираются контролировать Украину в целом. Стоит такая задача сейчас. Поэтому, в принципе, Суркова, как не справившегося за 4 года...
Остался.
Нет? Вот он остался советником. Он числится помощником президента. Но с должности неофициального куратора, насколько я понимаю, он уходит в пользу Козака.
Козак все-таки, да?
Да.
Известный деятель,
создатель Федерации
Путина,
Приднестровья, да. И, в принципе, проект Приднестровья они сулят и Украине, то есть федерализация и, таким образом, контроль за внешней политикой Украины. Нет. Есть там еще один кандидат, который десантник, ФСБшник.
Бывший охранник Путина Дюмин, если не ошибаюсь. Нет, другой. Бабич.
Бабич
есть точно, такой, да, губернатор.
Но он сторонник того, что с Украиной так бороться постепенно не выйдет, украинцы все равно перехитрят, все равно выберут проукраинскую власть, и поэтому с ними надо начинать воевать всерьез, надолго, масштабную кампанию. То есть там сейчас борются две таких идеологии.
Все данные Кирилла из кремлевских башен.
Ну, разговоры.
Хорошо, посмотрим. Напомню, в прямом эфире мы общаемся с политологом-блогером донечанином Кириллом Сазоновым. Повод для разговора открытия именно сегодня, финальной стадии чемпионата мира по футболу, является спорт. Самый популярный вид спорта – футбол вне политики, как утверждают некоторые, возможно, наивные люди. Кирилл, еще важный момент. Опять же, до войны, не только до войны, и в независимой Украине, в Советском Союзе, в чемпионате СССР по футболу, «Шахтер Донецк», «Заря Луганск» – это очень мощные клубы были. «Шахтер» не раз выигрывал кубок СССР, довольно успешно выступал в Кубке УЕФА, а «Заря» даже была чемпионом СССР, на секундочку.
Ну, это было давно, я застал уже «Зарю» в период спада, и более или менее она как-то начала возрождаться сейчас, когда ее в 2010 году, по-моему, передали в виде общественной нагрузки донецкому бизнесмену и депутату Гейлеру.
Кирилл, я об этом вспоминаю, почему.
Ну, «Шахтер», да, «Шахтер».
Да, Александр Заваров был один, ну, если не самый лучший футболист киевском «Динамо», то один из прекрасных футболистов, луганчанин, например. Вот, Виктор Чанов, к сожалению, умер, царство небесное, вратарь киевского «Динамо» из Донецка.
Ребров из Горловки.
Ребров и так далее. Я к чему это вспоминаю? В Украине, которая всегда славилась, так, по крайней мере тогда, своими результатами на международной арене, Донбасс – это действительно была такая мощная сила, кузница кадров, блестящих звезд. Вот, и, ну вот за эти годы, и уже сейчас вот за годы войны, вот эта вот тенденция среди, ну вот этих вот ЛДНР, так называемых, как-то футбол поставить на высокий уровень, как им кажется, а есть же «Шахтер» и «Заря» в Украине, собственно, пусть они временно не имеют возможности выступать в Донецке и Луганске, что тут берет верх?
Опять-таки, в так называемой ДНР и ЛНР занимаются симуляцией, кадры и хорошая школа появляются там, где... власть, бизнес местный горит страстью к этому виду спорта и начинает в него вкладывать деньги. То есть, если в Донецке еще при Советском Союзе футбол это было модно, это было престижно, это было даже «Шахтер» переживали, да. Тогда коммунистические вожди, потом Брагин, потом Ахметов, они действительно искренне любили футбол, они вкладывали в него свои деньги, вкладывали свои ресурсы.
«Шахтер» выигрывал кубок уже, да? В независимой Украине, вот. Кубок, как он назывался, Кубок Европы, не Кубок УЕФА. Вот. Очень престижный.
Но, допустим, особого хоккея в Донецке не было. Пока Борис Колесников не увлекся этим видом спорта, не начал заниматься, не начал готовить Донецкий хоккейный клуб, и он тоже стал показывать сумасшедшие результаты.
Ну, Кубок Стэнли не выигрывал, по крайней мере.
Ну, дайте время, да. То же самое бокс в Донецке был как бы более или менее развит при Советском Союзе, потом период упадка, потом появляются два клуба мощных в Донецке, частных. И бокс Донецкий очень неплохо прет на мировых чемпионатах.
Я к чему веду? На неподконтрольной Украине территории могут футбол, вид спорта номер один так поднять, что это будет большой козырь на международной арене, в политическом плане.
Нет, исключено. Играть консервными банками между двумя столбиками можно. Донбасс-арену они практически разрушили уже. Одна из жемчужин Донецка была с самых новых. Стадион, который на уровне всех мировых стандартов, он разграблен, развален. То есть, ну, нельзя, без денег, без усилий ничего не будет. То есть, если, допустим, Садовой с губернатором Львовской области увлекутся футболом очень сильно, и местный бизнес их поддержит, то львовский футбол через 10 лет будет греметь на всю страну. То есть, все зависит от обстоятельств.
А «Шахтер» и «Заря» в нынешних условиях пока они не имеют возможности дома играть.
Ну, я думаю, что все равно эти команды сохранятся, и сохранятся на достаточно серьезном уровне. Ну, то есть, я не знаю, что будет с «Зарей», как обстоят там планы у Гейлера.
«Шахтер», Ренат Леонидович.
А Ренат Леонидович «Шахтер» не бросит никогда, это исключено.
И сборная Украины, опять же, там многие игроки из «Шахтера». 0-800-300-403, номер нашего прямого телефона, 066-901-2434, Viber, Skype, Донбасс, Реалии, Кириллица. И, пожалуйста, друзья, имеете возможность адресовать свои вопросы Кириллу Сазонову, один из слушателей, насколько я понимаю, сейчас к нам присоединился. Добрый вечер, здравствуйте. Да, только, пожалуйста, вы по компьютеру, приемнику, возможно, слушателя выключите, потому что эхо, мы не вас слышим, а звук эфира, собственно. Да, пожалуйста, алло. Да, пожалуйста, говорите, время идет, здравствуйте,
вы в эфире. Кирилл, спасибо, он красиво рассказывает по поводу дружины в России. Он кушает и хорошо, и детки кушают хорошо, а мы тут скурим, да?
Что-то... Я не совсем понял вопрос, конечно. О еде речь пошла. Ну, видимо, важно это для нашего...
Хорошо кушаю. Я хорошо кушаю, еще и выпиваю хорошо. В общем, проблема. Я все-таки из Донецка, от этого никуда не деться.
Да, хорошо. 0-800-300-403, пожалуйста, друзья, имейте возможность звонить. Только, чтобы не было вот этого параллельного звука эфира, иначе мы вас толками не слышим. Кирилл, вот еще такой важный момент. Тут мы все вспоминаем. Некоторые слушатели говорят, что, мол, зря это делаем. Ну, не факт. Почему? Как говорил еще Пьер де Кубертен, основатель олимпийского движения, о спорт и мир, спорт не политики. Ну, вся история, не только последних 4 лет, свидетельствует, что спорт далеко не всегда мир, и он остается фоном для политических действий. Кстати, хотел немножко вас, Кирилл, поправить, пока не забыл. Россия проводила Олимпиаду в Сочи 2014 года, зимнюю, а война 8-8 против Грузии была во время Олимпиады в Китае, в Пекине. То есть, немножко, да, вы, наверное, оговорились просто. Кстати, если вспоминать Олимпиаду в Сочи, с размахом была проведена, как раз, когда был финал Майдана.
Я очень люблю вспоминать Олимпиаду в Сочи, потому что тогда все платные пропагандисты, даже в Украине, которые получали под это финансирование, говорили, как построили, а вы не верили, какой красивый городок, какие объекты.
Построили.
Прошло год или два буквально, и народ жаловался, а там не сделали сливов, а там уже посыпалось, там уже разваливается. И сейчас, когда мне начинают говорить, вы говорили, вы не верили, что построят мост в Крым, смотрите, построили.
Кирилл.
Я говорю, смотри, сразу лезьте на Сочи на обсуждение того, что там сейчас с объектами. Это будет с мостом. Просто немножко раньше.
Не, есть такая версия, сейчас даже не об инфраструктуре, хотя это важно. Некоторые обозреватели, вспоминая те события конца февраля 2014 года, опять же, Небесная Сотня, пик Майдана, бегство Януковича, они говорят, что, дескать, официально Путин, конечно, это не прокомментирует никогда, Путин настолько увлекся этим своим детищем Олимпиады в Сочи, он же и поехал туда, сидел там последние дни во время закрытия, хотя западные лидеры не очень там приезжали, вот, и он так настолько сконцентрировался на этом вот в этой игрушке вот этой спортивной, политика спортивной, что даже немножко позабыл о Киеве. Вышло из-под контроля. И тут в этом смысле, утверждают вот эти обозреватели, Украине даже повезло. Если бы не Олимпиада, а Путин сидел бы в Кремле, жестко контролировал, не позволил бы Януковичу убежать. Согласны с такой версией?
В основном эту версию я слышал, часто озвучивают российские политологи и эксперты. Так. Да, нет, я категорически не согласен. Просто план действительно пошел немножко косо. Почему? Потому что Путин дал Януковичу 15 миллиардов, тот успел взять 3. Сказал, вот этого тебе должно схватить до сохранения доллара по 8, до стабильности пенсиям и зарплатам, до президентских выборов, ты идешь на второй срок. И в Кремле хикали, понимали, что второй срок Янукович ни с какими деньгами не выигрывает. Он будет вынужден прожимать, сажать оппозицию, продавливать свой второй срок. Будет Майдан, естественно, начнутся стычки, Янукович так просто бежать не захочет. И под это дело начнется оккупация Крыма, вторжение в Донбасс. Но Янукович, он, зараза, советский из закалки, он, как называется, 5-летку в 4 года. Он сорвал российские планы тем, что устроил бучу в Киеве на год раньше, умудрившись просто разогнать студентов. И поэтому пришлось срочно многое переигрывать. Много играть в сырую, многое шло не так. Если захват Крыма был более или менее расписан и пошел по тактике, уже были готовы даже медали заранее утверждены.
Причем прописаны еще до бегства Януковича из Киева.
Задолго до всего. То есть, что такое вручали медали в феврале за освобождение, как они называют, Крыма? Что такое отпечатать медаль? Это госзаказ. То есть конечно, это есть заказ от государства, потом формируется комиссия творческая, потом объявляется творческий конкурс, он проходит, художники сдают работы, комиссия их оценивает. Угу. То есть это вопрос полугода.
Янукович убежал, если не ошибаюсь, в Харьков 22 февраля, а медали датированы 21 и ранее.
Потом в этот России. Заказ должен идти на монетный двор, да, конечно, их надо конечно. Отпечатать. То есть все это даже в частном секторе отнимает полгода. В государственном, с российской бюрократией, я думаю, что уже
это за год Крыму, планы строились. А по Киеву и по Донбассу тогда?
Тогда некоторые ребята, типа там Затулина, Дугина и вот эти самые одиозные ребята, Путин им поверил слишком. Они сказали: Владимир Владимирович, входят войска, входит немножко пропагандистов, Донецк, Луганск, Днепр, Запорожье, Одесса, Харьков, вплоть до Киева, всюду встречают хлебом солью, сами вооружаются, только подкидывай немножко денег, подкидывай инструкции, и народ сам сносит власть, и вот левый берег становится весь наш. А дальше уже посмотрим, что делать. То ли будем торговаться с Киевом, с Европой уже с этой сильной позиции.
Янукович в обозе возвращается или нет?
Нет, Янукович списан. Зачем?
Хорошо.
Да. Другого наместника. Так. Вот. И вдруг оказалось, что все не так просто, что Донецк так просто не сдается, что украинские митинги собирают бесплатно в два раза больше людей, чем российские. И надо подвозить со всей области и подвозить казачков из России. Даже в Луганске все идет туго. Что говорить о том, что в Днепре их начинают просто гонять. В Одессе сопротивление невероятное, в Харькове допустили слабину, но потом все-таки выровняли. Как говорят, в результате опять всеобщего сионистского заговора Харькова и Днепропетровска Россия получила отпор везде. И оказалось, что Путин был не готов. Он действительно рассчитывал, что, по крайней мере, левый берег ему отдадут ключи от городов. Оказалось, ему дают тут только по зубам и все. И поэтому проект пришлось тормозить, перекашивать. Может, им не хватило этого года для пропаганды? Но я думаю, что просто они слишком очень сильно друг друга убрали.
Пятый год идет, Кирилл, этих уже событий. Путин побеждает или нет?
Нет, нет, безусловно. И уже даже российские пропагандисты типа Соловьева, когда им в студии кто-то из гостей говорит о том, что да, в конце концов, если мы захотим, мы за три дня дойдем до Киева, это, ребят, в Украине 200 тысяч армия. И миллион...
Ведущие российские говорят, да?
Да.
Я просто не смотрю.
Это, ну, это Соловьев, одиозный персонаж. Просто этот момент, что это миллион авиационного резерва. У нас армия с нуля созданная не такая, как в 2016 году.
Кирилл, должны заканчивать. Буквально 20 секунд. То если вот продолжать эту высказанную вами мысль, Олимпиада олимпиадами, чемпионаты мира чемпионаты мира, хотя это очень крутой турнир, престижный вид спорта номер один, все-таки повлиять на политические потом последствия, например, Украина против России, Россия против Украины, это все не надо преувеличивать. Правильно я вас понял?
Нет, большая политика остается большой политикой. Футбол – это только соус, который немножко отвлекает внимание на короткое время. Это анестезия, не лекарство.
Понятно. Спасибо большое Кириллу Сазонову за участие в нашем эфире. Ну, а мы продолжаем нашу программу и далее традиционный медиа-обзор.
Состояние промышленных предприятий в захваченных российскими агентами отдельных районах Луганской области напоминает сюжет фантастического фильма. В одной плоскости громкое обещание лидеров группировки ЛНР запустить экономику, в другой полнейшая безнадега, особенно когда дело доходит до выполнения амбициозных планов. Об этом пишет сайт «Остров». Интернет-издание отмечает, что промышленный потенциал Луганской области заметно уступает соседней Донецкой. Здесь крупнейшие предприятия расположены в Волчевске. Например, металлургический комбинат и коксохимзавод. С конца августа 2014 года до начала июня 2015 медкомбинат почти полностью простоял, но и после завершения активных боевых действий возобновить работу на всю мощность не получилось. Как минимум из-за того, что за годы войны наиболее квалифицированные работники комбината покинули Орло и устроились на работу кто в Украине, кто в России, а кто и в более дальнем зарубежье. Более подробно в статье «Параллельная реальность» или «Что происходит с промышленностью ЛНР». Когда в сети обнародуют видео, где футболисты тренируются не забивать голы, а имитировать падение, то у многих это вызывает смех и отвращение. Когда мировые звезды и тысячи болельщиков едут на чемпионат мира по футболу в Россию, то это должно вызывать боль и возмущение. А главное – ощущение того, что мир сейчас находится в состоянии потакания агрессору. Об этом пишет газета «Дэнь». Как утверждает автор статьи, имитация ценностей приводит к поражению. Опыт Второй мировой войны это подтвердил. Мир мог множество раз убедиться в том, что Путин преступник, а путинская Россия – это не случайное явление, пишет автор. Россия, которая уничтожала целые народы и продолжает эту практику уже в 21 веке, не изменится никогда. Так же, как никогда не изменилась бы гитлеровская Германия, считает он. Для таких изменений нужны были усилия других стран, миллионы жертв, газовые камеры и целые оккупированные страны. Подробнее в материале «Свои ворота». Газета «Сегодня» пишет о том, что ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обостряется. Российские пограничники останавливают иностранные суда, следующие в порты Бердянска и Мариуполя для продолжительных досмотров. Кроме того, Россия усиливает свое военное присутствие на Азове. По мнению экспертов издания, дело идет к полной блокаде Азовского моря. Действия России, по их мнению, продиктованы желанием заставить Киев возобновить поставки пресной воды, остановленные в связи с аннексией Крыма для деятельности Черноморской военной базы РФ. Более того, Россия может создавать предпосылки для вторжения на Азовское побережье, для того, чтобы установить сухопутное сообщение между Россией и Крымом. Подробнее в статье «Холодная война на Азовском море». Австрийского режиссера Ульриха Зайдля «Импорт-экспорт», который номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2007 года, присутствуют сцены, снятые в Зугресе Донецкой области. По словам режиссера фильма, города Восточной Украины его впечатлили следами распада во многом еще советского быта. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Вопрос восстановления разрушенного моста в станице Луганской вновь завис. Его обсуждают практически на каждом заседании трехсторонней контактной группы Минска, но прийти к общему мнению не могут. Исключением не стала и последняя встреча. Кроме ремонта, застопорилась и реконструкция самого пункта пропуска в станице. Ее хотела провести Украина. В обоих случаях группировки, так называемые ЛНР, хотят, чтобы вопросы решались непосредственно с ней. Украина же заявляет, что вести диалог с подконтрольными Россией группировками не собирается.
Оборванные взрывом края моста и идущие от него под большим уклоном деревянные ступеньки с перилами. Поэтому каждый день сотни людей пересекают линию разграничения в станице Луганской. Нередки случаи, когда с этих ступенек люди падают. Отремонтировать мост, чтобы он стал более безопасным для перехода, стороны конфликта договариваются уже несколько лет. Единственное, что пока удалось, в конце прошлого года сделали косметический ремонт деревянной конструкции. Но о более качественном ремонте договориться пока не удалось. Украинская сторона ход последних переговоров прокомментировала сдержанно. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Алифер на своей странице в Facebook написала, что продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе станицы Луганской. Немного больше информации дала представитель вооруженного формирования ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Копцева. По ее словам, обсуждали вопрос долго. Достичь договоренности не удалось из-за позиций украинской стороны.
Украинская сторона, представленная экспертами, в очередной раз уходила от диалога с представителями республик, предпочитая разговаривать исключительно с представителями ОБСЕ, а также Международного комитета Красного Креста, организации которой отвечает лишь за техническое исполнение принятых решений.
Кроме ремонта моста, застопорился и вопрос реконструкции самого пункта пропуска. В начале мая должны были начаться работы по улучшению инфраструктуры на КПВВ. Планировалось, что там построят медпункт, стационарный пункт обогрева, душевые кабины, туалеты, в том числе для людей с инвалидностью. К тому же планировалось значительно увеличить количество мест для работы пограничников, чтобы уменьшить либо вовсе убрать очереди. Но до сих пор практически ничего не сделано, так как группировка ЛНР не дает гарантии безопасности для работы бригад. Об этом рассказал заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
Нам не дают дозвіл на проведення капітальних робіт. Тобто ми виїжджаємо на капітальні роботи території так званої ЛНР, тобто від окупованої влади. Надходить інформація, що якщо ви техніку не вберете, то ми розпочнемо обстріл. І не надають нам погодження на проведення ремонтно-відновлюваних робіт.
По словам Юрія Клименка, в групіровці ЛНР хочуть, щоб обласна адміністрація в письменному виді на русском языке написала обращение к так называемому главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой дать разрешение на работы. Однако областная администрация не ведет переговоров с группировкой, а все вопросы адресуют в переговорную группу. Напомню, мост станицы Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находится единственный пункт пропуска в регионе. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
И заканчиваем программу выпуском новостей от Егора Устинова.
В результате обстрела со стороны боевиков села Водяное пожилой мужчина получил осколочное ранение спины, сообщает полиция Донеччины. Также в результате обстрела от осколков пострадал дом пенсионера. По информации полиции, инцидент квалифицировали как теракт. Помощник президента России Владислав Сурков продолжит заниматься в администрации Кремля вопросами урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне президент России Владимир Путин переназначил сотрудников своей администрации. О том, что Сурков может покинуть свой пост, ранее сообщали некоторые российские СМИ. Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование обстоятельств гибели замначальника главного отдела контрразведки в Донецкой области Александра Хараберюша. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Подозреваемой в убийстве офицера является жительница Донецка Юлия Прасолова. По данным СБУ, она входит в состав Центра спецоперации так называемого МГБ ДНР, который контролируется спецслужбами России. Следствием установлено, что гражданка по предварительному сговору с участниками группировки ДНР прикрепила самодельное взрывное устройство к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников теракта продолжается. Попаснянская районная больница получила гуманитарную помощь в виде медтехники, в частности, аппарат искусственной вентиляции легких, мобильную рентген-систему, устройство цифровой рентгенографии, аппарат для плазмафереза и прочее. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация. Гуманитарная помощь оказана швейцарским агентством по развитию сотрудничества при посольстве Швейцарии в Украине. Общая сумма оборудования составляет 2,5 миллиона гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Имеете возможность найти все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».